Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 28 октября, время 21 час 3 минуты. В Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Война и выборы». Но у нас сегодня в гостях впервые украинский политолог Александр Харебин. Приветствуем вас, Александр.
Вечер добрый всем.
Да. Ну что же, мы решили сегодня посвятить суббота эфир обсуждению, вообще говоря, выборов. Тут здесь какая-то такая тройная история складывается. Ну, в России никаких выборов нет, хотя это называется выборами. Они в 24-м году в марте в конце предстоят. В Соединенных Штатах определяющие выборы, потому что в ноябре они тоже состоятся. Но в контексте дискуссии, развернувшихся в Украине по поводу возможного проведения выборов президента, ну и, соответственно, проведя выборы президента и выборы, соответственно, Верховной Рады, я вижу, вы вовлечены в эту дискуссию так косвенным образом, видел ваши посты, это явно дает нам повод поговорить с человеком из Украины, человеком осведомленным, вообще говоря, о всей этой ситуации в целом. Вот, я прошу наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, так, чтобы к нам как можно больше людей присоединилось, это очень интересный будет эфир. Обязательно ставьте лайки, поможете нам попадать в рекомендованные, а значит, увеличите просмотры. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Александр, вот что вы думаете, кто сейчас в Украине больше всего заинтересован в выборах? Потому что мы знаем позицию отдельных американских политиков озвученную, ну вот, Линдси Грэм, например, об этом говорил. И подспудно говорят о том, что американцы, в общем, в целом как-то расположены, чтобы выборы в Украине прошли. Но мы знаем фамилии, так сказать, отдельные тех, кто является, ну, скажем так, протагонистами темы выборов, что, несмотря на военное положение и на ситуацию, при которой, будем честны, провести выборы, ну, почти невозможно. Там 8 миллионов за пределами Украины, да, в Европе, в Америке, в Австралии, где угодно, в Канаде, под оккупацией находится прилично такое число, исчисляемое сотнями тысяч, если не миллионами человек. Ну и, соответственно, в окопах солдат. Как, какие выборы? Ему вообще не до выборов. Как бы не умереть бы, да, и освободить землю. А вот кто является главным протагонистом выборов в Украине все-таки, на ваш взгляд?
Марк, знаете, «Крестный отец» фильм, я думаю, все видели наши зрители, мои друзья. Там, да, там есть уникальная фраза. «Крестный, как узнать, кто предатель?» Тот, кто первый предложит договориться с врагом. Я перефразирую. Тот, кто первый предложит проводить выборы. Наверное, есть квинтэссенция вашего вопроса о выборах, наверное, в этом ответе. Потому что невозможность проведения выборов, неспособность соответствовать конституционным принципам или избирательным правам, вы как юрист совершенно точно это понимаете. Наши зрители, наверное, могут порекомендовать поискать в интернете Конституцию Украины. То есть прямые нормы запрещающие, есть законодательство, которое запрещает либо ограничивает проведение выборов. Поэтому мы можем долго говорить, я надеюсь, мы как бы обсудим эти аспекты, но тем не менее, выборы на сегодняшний день в Украине с точки зрения украинской конституции, особенно парламентские, невозможны. Я совершенно сознательно делю парламентские выборы и президентские. Региональные выборы – это другая история, это ситуация 25-го года. Давайте до этого момента пока подождем. Угу. Поэтому с точки зрения, да, парламентские выборы, повторюсь, парламентские выборы – прямая норма конституции, запрещающая проведение парламентских выборов в Украине. Кроме того, статья 76 и статья 77 – Конституции Украины, они несколько противоречат друг другу. Наши зрители тоже могут посмотреть. 76-я статья Конституции Украины фиксирует, что выборы, не выборы, а срок действия парламента или срок полномочий парламента ровно 5 лет. Украинский парламент 9-го созыва был избран 29 августа 2019 года, поэтому по 76-й статье Конституции полномочия этой каденции парламента заканчивается, соответственно, 29 августа 2024 года. 76-я статья, опять же, мы сейчас идем в юридические дебри, я бы не хотел перегружать эфир нормы и права, но тем не менее, там есть такая двузначность, выборы должны состояться последние выходные октября 5-го года полномочий Верховной Рады. Вот этот 5-й год, он, естественно, требует толкования Конституционного суда и, скажем так, я предполагаю, что в 2024 году Конституционный суд это совершенно четко истолкует. Мы видим, что Поверьте, находясь в Киеве, живя в Киеве, смотря за политической жизнью в стране, в украинском медиаполе, в политическом поле никто не обсуждает, что украинский парламент 9-го созыва каким-либо образом нелегитимен, либо прекратил свои полномочия. Поэтому есть консенсус, консенсус власти, консенсус элит, консенсус народа, потому что Верховная Рада совершенно точно легитимна до конца осени 2024 года. Поэтому, наверное, вот эта дискуссия наших, там, как я уже сказал, врагов, которые пытаются поиграть в парламентские выборы в Украине, но она совершенно бессмысленно, законодательно ограничена и не имеет вообще никакого, ну, никакой перспективы с точки зрения их проведения.
Ну а хорошо, а Москва, на ваш взгляд, куда будет, в какую сторону играть? Ну, прямо скажем, Москва никогда не была чужда вовлечению в избирательный процесс в Украине. Ну а уж тем более сейчас война, и не использовать ситуацию для раскачки, чтобы, в общем, тему выборов продолжать качать. Ну, наверное, какой-то интерес у нее есть, ну, как бы прямой интерес. Для того, чтобы вообще Москва эффективно использовала внутренние противоречия, дискуссии в Украине всегда. Уж во время войны святое дело. Вы думаете, в этом есть какая-то, ну, прямая вовлеченность? Вот сейчас они могут влиять на раскачку этой темы в Украине? Ну, просто интересно.
Они не просто могут влиять, они влияют. Это видно по заявлениям отдельных спикеров, это видно по телеграм-каналам. Так уж сложилось, что последняя социология показывает, что телеграм-каналы в Украине, фактически 44% населения Украины нет в телеграм-каналах, единственный либо ключевой источник новостей. Да, Украина в информационном поле, в телеграм-каналах, она проигрывает инфоповестку, давайте прямо об этом говорить. И тем не менее, государство, оно научилось противостоять и научилось бороться с интератаками. Это модное слово ИПСО, информационно-психологические спецоперации. Они, ну, мы их видим, мы их чувствуем. Там, я их считываю из опыта работы, из понимания процессов. Я думаю, мотивом 2024 года, я, конечно, надеюсь, что Путин уже скончался вчера-позавчера и придет какая-то некая иная переходная власть, и мы уже будем вспоминать о Путине в прошедшее время. Население в миллиард, я думаю, точно порадуется. Долго-долго будет запускать фейерверки, но тем не менее. Я думаю, что выборы 2024 года и тема выборов 2024 года станут основной ключевой операцией спецслужб, которая будет ставить под сомнение легитимность парламента, президента. И, в общем-то, инструментарий для этого есть. Есть определенные небольшие, незначительные противоречия в законодательстве, которые будут устранены. Но Россия, да, вы верно заметили, она всегда играла, начиная с раздела Украины на разные, так сказать, сорта, как вы помните, 2004 год, выборы Януковича, третьи выборы, так, Ющенко. Поэтому, ну, российский фактор, он присутствует. Вот. И сейчас, там вы привели слова американского сенатора, вы знаете,
да.
И Госдепартамент, и, в общем-то, у меня есть опыт общения там, достаточно регулярно с американскими конгрессменами. Это частное мнение конкретного сенатора. Почему он это сказал? Ну, слушайте, у каждого политика есть своя точка зрения и
прав,
попытка,
да.
Конечно, хайпануть на этом. Давайте все-таки посмотрим на политику государства, давайте посмотрим наших партнеров. Я уже в каком-то из наших с вами разговоров, я говорил, что выборы для Украины являются и политическая стабильность фактически в Украине. Это один из нескольких элементов устойчивости украинского государства. Такой, знаете, элемент безопасности. Я уже говорил, что, знаете, как, я думаю, что зрители наши смотрели Marvel, и там есть соответствующая перчатка, вот, которая состоит из 7 камней. Вот выборы – это один из краеугольных камней этой перчатки, и как раз здесь заключается в том числе уязвимость Украины, потому что демократия, никто не отменял демократию. И, наверное, на этом будут бить основные месседжи российской пропаганды или спецоперации будет вокруг этого. Вы знаете, как геббельсовская пропаганда, да, я же там не буду сейчас делать пропорции, там 60% правды, допустим, 20% полуправды, 20% откровенной лжи. Пропорции меняются в зависимости от задач. Поэтому, используя красивое, правильное слово про демократию, конечно же, будут сбрасываться те месседжи, которые будут ставить под сомнение демократичность, будут обвинять президента и избранные легитимные органы власти, там, узурпации власти. Русская, конечно, ничем не меняется. Русская путинская пропаганда и путинская силовая вертикаль даже не меняется. Вы же помните, что было в этом году. То есть после выбора президента Порошенко риторика о том, что государство бесконечно. Это не мешало русским называть нашими партнерами, если не ошибаюсь. Медведев часто использует этот термин, но тем не менее. Поэтому смотреть на это из Украины очень смешно. Что с этим делать, как этому противодействовать? Жить по закону, действовать по закону. Ликвидировать бреши, которые, скажем так, когда писалась Конституция, принималась Конституция, когда принимались законы, рассчитывать на то, что ближайший сосед совершит акт вооруженной агрессии, начнет убивать украинцев, ну, наверное, никто не мог даже в страшном сне. Это случилось, и, соответственно, нужно думать о том, как проводить выборы после войны. Потому что военное положение в том или ином виде когда-нибудь закончится. Произойдет это в следующем году, произойдет через несколько лет. Но война всегда имеет свойство заканчиваться. Я думаю, основная риторика украинской власти сейчас будет о том, как обеспечить легитимные, прозрачные, соответствующие институционные по всей действующей органы власти, которые должны быть переизбираться. Я вам приведу британский парламент. Британский был не переизбирался 10 лет. То есть в 35-м году он вступил в полномочия, в 40-м году он продлил полномочия, и фактически каждый год британский парламент продлевал отдельным актом свое право издавать законы в условиях войны. Поэтому прецеденты о том, что парламент может функционировать, принимать законы и быть легитимным органом, ну, есть в исторической перспективе, в исторических реалиях. Поэтому я не переживаю. Главное, чтобы у наших руководителей страны, у людей, отвечающих за технологии, хватило ума, разума, я не знаю, возможности объяснить это нашим западным партнерам, объяснить своим избирателям, объяснить украинским гражданам. Ну, а русские, ну что с них взять?
Александр, у нас просто немножко у вас прыгает Wi-Fi. Вы закройте, если у вас есть браузеры открытые на компьютере. Их надо закрыть, чтобы понизить нагрузку на Skype. Вот. Если вдруг открытые, это может сильно влиять, потому что на прямой эфир у вас немножко голос скачет. Люди жалуются в чате. Вот. Значит, нас уже больше 13 тысяч смотрят. Просьба большая, тем не менее, к зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях. Те, кто нам присоединяется в субботу, нам важно, чтобы зрителей было больше. Знаете, Александр, но вы полагаете, что союзники, партнеры Киева будут держаться той же позиции, которую придерживается официальная власть? Потому что на этом играют, что несговорчива нынешняя власть, и что, ну, как бы это вариант не то, чтобы там сменить Зеленского, не об этом речь, а все-таки, ну, какой-то парламент, какая-то возникнет более бинарная ситуация, неоднозначная, при которой там упрекают власть, что она монопольна, что она там создает в военных условиях какую-то жесткую вертикаль, что там есть авторитарное начало очень крепкое, и вот это осложняет процесс, сказать, взаимодействия с тем же Западом, там обвиняют в коррупции и так далее. Хотя, честно говоря, во время войны, ну, тут явно не до всего этого, потому что главная задача-то в другом. И заняться сейчас еще борьбой с коррупцией в масштабе, который может вообще разрушить единство власти в условиях войны, ну, та еще прелесть, да. Но, тем не менее, вот может быть такое, что это не просто Линдси Грэм, не просто его частное мнение, но имеет право действительно, да. Тем более не упрекнешь его в какой-то предрасположенности Киеву. Нет, он вполне последовательный защитник интересов Украины. Но может быть такое, что все-таки кто-то делает ставку там не в Госдепе, ну, не знаю, там в Конгрессе. В конце концов, там тоже ситуация. В Америке выборов. И там звучат голоса очень громко о пересмотре, вообще говоря, и поддержке в том виде финансовой и военной, которая осуществляется в Украине. Там под предлогами, что это деньги налогоплательщиков, что надо проверять, инспекции, там, ну, много чего, все это мы знаем. Трамписты, Трамп и его сторонники в республиканской партии, там обширный круг, на самом деле, изоляционистов крайних, и других, которые, в общем, эти голоса слышны. Может ли быть такое, что ближе к выборам тем же американским это будет слышнее еще больше, вот с этой стороны, и будут призывать Украину, давайте, проведите выборы, соответствуйте там каким-то стандартам, еще что-нибудь. Тем более заявка в ЕС уже есть, да, так сказать, подача. на следующий год 75-летний юбилейный саммит НАТО, который будет проходить в Вашингтоне, там тоже, значит, вопрос будет стоять о приглашении, будет стоять, не будет, ну, посмотрим, да, и как бы скажут, вот все время эти стандарты, но выборы – это часть этих требований, часть этих стандартов, что, значит, будь то в НАТО, в ЕС, но все-таки надо, соответственно, вот не учитывая даже войну. Вот вы не думаете, что эта тема будет усиливаться, так сказать, ну, к марту, к апрелю следующего года, 2024 года?
Марк, я специально развел парламентские выборы и президентские выборы.
Да.
Потому что с точки зрения президентских и потенциальных выборов в мае 2024 года прямого конституционного запрета не существует. Является ли фактором выборов так называемая политическая целесообразность? Конечно, является. Исключать того, что по политической целесообразности, с точки зрения политической целесообразности, по требованию, просьбе, либо рациональному пожеланию наших западных партнеров, западной коалиции, а также по пониманию политической команды Владимира Зеленского, эти выборы, президентские выборы, могут состояться в конституционные сроки? Да, конечно, они могут состояться. Для этого есть на самом деле отсутствует конституционное ограничение, существует возможность исправить законодательные некоторые ограничения. Невозможно, необходимо будет осторожно решить задачи, которые, в общем-то, уже озвучены, то есть это обеспечение выборов на оккупированных территориях, что есть сомнительно с точки зрения, помню, 2014 год. И выборы, которые исключили оккупированные территории Луганской и Донецкой области из избирательного процесса. Вот, необходимо решить доступ к медиа, политическую свободу слова. Необходимо решить, как вы верно заметили, там, от 4 до 7 миллионов украинских граждан, находящихся за пределами Украины. То есть это открытие сотен тысяч, точнее, избирательных участков в ключевых странах, принявших украинских беженцев. То есть есть набор, большой набор факторов, которые необходимо решить. Но эти же факторы, они же станут основанием следующего проведения парламентских выборов. Ну, потому что давайте все-таки начнем с базового. Это реестр избирателей. Для того, чтобы понять, сколько в Украине есть избирателей, которые обладают избирательным правом, необходимо их всех посчитать. Не решая эту базовую потребность, эту конституционную норму, говорить о выборах, ну, это как минимум наивно, глупо и бессмысленно. То, что сейчас говорится, то, что сейчас вбрасывается в медиа, ну давайте, это как в любом политтехнологическом, околополитическом процессе, может быть, как проверка, такой, знаете, на гибкость, то есть сколько это будет воспринято обществом, такое прогибание общественного мнения, а нет, играем, не играем. Это может быть в том числе донесением и определенным политическим лоббизмом западных партнеров, которые отстаивают свои позиции и фактически прямо намекают о том, что риторика может поменяться. Причин может быть там десяток. Но подчеркну, никакие выборы, не соответствующие украинскому законодательству и конституции, не будут признаны ни украинским обществом, ни нашими демократическими западными партнерами. Поэтому до урегулирования законодательных ограничений это все просто риторика, скажем, на уровне политологических сплетен, бреда, либо какого-то антиукраинского шабаша, который, возможно, начнется в следующем году как раз на теме выборов.
Ну, так мы его и предвосхищаем. Да, мы поэтому и решили обсудить, потому что это следующий предмет раскачки такой, в общем, хороший.
Ну, я могу даже их посчитать. То есть первый предмет раскачки – это активно вбрасываемое в украинское медиаполе, ну и скорее в российское медиаполе, потому что оттуда, к сожалению, подхватывается ряд нарративов, противостояние Зеленского и Залужного, о каких-то конфликтах.
Да.
Ну, имея опыт общения с обеими, я могу сказать, что не существует никакого конфликта. И прямая речь Залужного о том, что оставьте меня в покое с политикой, дайте мне выиграть войну. Я думаю, вот эта фраза должна быть написана на обложке журнала «Тайм» о том, что никаких выборов и президента Залужного в общественном поле, в медийном поле не существует. Это такая же попытка раскачать единство военного и политического руководства страны и попытка вбросить общественное сознание, какой-то конфликт. То же самое будет сделано, будет делаться, будет пытаться делать легитимностью, нелегитимностью выборов. Спасибо, что мы предвосхищаем, спасибо, что мы об этом говорим. Но так сложилось. То есть современные, вы же знаете, это событие не то, что произошло, а то, как о нем сказали, либо кто о нем сказал. Ну, то есть мир постправды, он живет в таких принципах, поэтому...
Понятно.
Еще раз дополню, один из ваших тезисов, вы сказали, заинтересована либо не заинтересована американская там элита, Трамп, ослабление президента Зеленского. Вы знаете, это тоже, на мой взгляд, один из таких деструктивных нарративов, которые пытаются сейчас активно раскачиваться, в том числе и в Украине, такой неудовлетворенной, недолюбленной политической элиты страны. Потому что якобы кого-то не устраивает или кто-то будет заинтересован в том, что... Если посмотреть на то, что происходит сейчас в мире, конфликт или война, фактически разгорающаяся война на Ближнем Востоке, поверьте, вопрос силы либо слабости президента Зеленского, либо попытка сместить президента Зеленского, либо ослабить его, ну это, знаете, как бабка на где-то там на лавочке о чем-то разговаривает. То есть достаточно прагматично выгодно для долгосрочного мира, то вопрос о том, что должны. Потому что фраза о том, что Украина должна победить в этой войне, к сожалению, для меня, для Украины, не звучит так четко и так часто, как бы мне хотелось. То есть фраза о том, что будет с Украиной столько, сколько нужно, звучит. Украина не должна проиграть эту войну, звучит. Вот инструменты и способы достижения этих целей весьма, весьма спорные, весьма сложные. И, поверьте, стабильность политического руководства политическая такая, политический консенсус, реализатор флага, как говорит последняя социология, то есть украинское общество объединилось вокруг символа, то есть фактически президента, государственности. Ну, не до этого сейчас нашим американским партнерам и партнерам, европейским партнерам. Потому что обсуждать эмоции там, не знаю, Байдена, Макрона, Салливана или Блинкина, ну, это все эмоции. Мир прагматичен, достаточно циничен, я думаю, мы все это видим, знаем, и, в общем-то, давайте это оставим там, даже говорю, оставим людям, которые любят теории заговора и рассказывают о том, что кто-то в чем-то заинтересован.
Угу. Так, 15,5 тысяч нас смотрят. Немножко у нас со связью не очень хорошо, Александр, падает то и дело. Вот. Ну ладно, мы все равно продолжим. Давайте тогда к американским выборам. Вообще в контексте того, что мы обсуждаем, насколько... Будет усиливаться вот тенденции, которые уже мы наблюдаем, собственно говоря, в там, американской части истеблишмента, там, республиканского, в общественном мнении относительно Украины, потому что, ну, и вот, выборы нового спикера с его позиции, он очень осторожен, не сказать, что он однозначно там антиукраинский настроен, нет, этого нет, но угрожающие тенденции уже есть. И с этими перипетиями вокруг бюджета и статей помощи Украине. Вот сначала 24 миллиарда во временном бюджете упала статья. Она стала предметом компромисса, из-за чего Маккарти, в общем, явный друг Украины, лишился своего поста спикера там сложными всякого рода манипуляциями. Тем не менее, в связи с временным бюджетом, во избежание шатдауна. А теперь вот еще и 106 миллиардов, сейчас дискуссия там идет и так далее. И мы понимаем, что это тоже связано с выборами. Выборы и война. Ну что, значит, еще и война усугублена тем, что новый конфликт, вот теперь на Ближнем Востоке, еще неизвестно, чем закончится. Вот. И какова перспектива здесь американских выборов? Война в этом смысле, она помогает, например, Трампу, выразимся так, да, там, без войны при ровном там, штиле политическом там одна ситуация была, а сейчас он будет на этом паразитировать и на то, и на другое. Ну, там, по поводу Ближнего Востока он упрекает демократов, может быть, и заслуженно. Это я не предрешаю, что тоже взрастили свои подачками в секторе Газа Хамас, который использовал эти деньги не на, собственно говоря, помощь населению, там, строительство опреснителей и так далее, а просто строил тоннели и готовился к войне. И одновременно с Украиной. А с Украиной вот такая более такая иезуитская позиция, потому что, значит, говорится о том, что война длится и длится, сам виноват, что война началась, а теперь еще и как бы не в состоянии добиться какого-то результата. Да? Вот я, вот Трамп, я бы ее вообще прекратил. Ну и, в общем, он, конечно, влияет на общественное мнение. Кто бы что ни говорил, там на Среднем Западе сторонники Трампа, республиканцы, они, безусловно, следуют в кильватере его заявлений. Вот что вы думаете, насколько это будет к ноябрю 24-го менять ситуацию в помощи Украине, вообще взаимоотношения союзников и так далее? Давайте об этом поговорим.
Вы знаете, я бы, наверное, рекомендовал нашим зрителям обратить внимание на статью Салливана Foreign Affairs последняя. Да. Фактически один из ключевых чиновников Госдепартамента фактически признает о том, что существует жизнь после демократов, после Байдена. И там одна из фраз звучит, что мы оставим нашим преемникам. И она достаточно двузначная, эта фраза. Оставить нашим преемникам, будущему демократическому президенту, будь это Мишель Обама, либо посмотрим, тогда существует альтернатива, либо оставим будущему республиканскому преемнику. И второе, что говорит фактически Салливан, то, что видно, Америка готова к тому, что мир фактически превращается в биполярный. То есть совершив виток на новом этапе истории противостояния Советского Союза тогда и Соединенных Штатов Америки, мир переходит к новому биполярному устройству. Это Китай и Соединенные Штаты. Mm-hmm. Я бы сейчас смотрел перспективы ноября 24 года из ноября 23-го. Буквально на ближайшие 2-3 недели должна состояться встреча Байдена и Си.
Да.
И я думаю, что итоги этой встречи определят будущее цивилизаций. Я не боюсь использовать слово там война цивилизации, либо что сейчас происходит фундаментальный слом цивилизационный, сдвиг принципов, которые устоялись после Второй мировой войны, принципы, которые там зафиксированы в Организации Объединенных Наций. То есть об этом много говорилось, и тот же Блинкен активно использовал терминологию, что сейчас, в ближайший год, фактически будет определено будущее цивилизации, определено на ближайшие десятки лет то, каким будет мир, правила этого мира, принципы устройства этого мира. Исходя из этого, исходя из такого, знаете, макровзгляда на происходящее, обсуждать войну на Ближнем Востоке или Украину, с одной стороны, легко. Потому что я могу уверенно сказать, что Украина находится на правильной стороне истории. Украина находится на демократической стороне истории. Как раз война на Ближнем Востоке актуализировала вот эту ось зла, против которой воюет Израиль, против которой воюет Украина, против которой воюет западная цивилизация. За право остаться западной цивилизацией, которая прошла свои войны, свой колониализм, свое нарушение прав человека. И стала той западной цивилизацией, построенной на принципах свободного мира. И для нас актуализация, допустим, израильского кейса, актуализация противостояния против оси зла – однозначный плюс. Это непопулярная точка зрения, но сейчас вот в макроуровне Украина на правильной стороне истории, на правильной стороне партнеров. А с точки зрения тактической, с точки зрения операционного менеджмента или происходящего, у нас проблемы. Давайте об этом говорить прямо. И те 106 миллиардов долларов, которые Украина вполне рассчитывала получить как совокупный бюджет без отдельного голосования за Израиль, Украину, мексиканскую границу и остальное, ну, если читать либо слушать слова нового спикера Палаты представителей, он прямо сказал, что они будут настаивать на раздельном голосовании о бюджете. Для Израиля, о бюджете, для Украины. Для нас это может представлять проблему, потому что, с одной стороны, я позитивно воспринял там последнюю пресс-конференцию Джонсона, который сказал, что он поддержит Украину, и дать проиграть Украине, это, соответственно, дать выиграть Китаю. И США не может себе это позволить, потому что следующим будет Тайвань. Но с другой стороны, требования, и я уверен, что украинская власть, потому что я вижу цифры, знаю и понимаю, как учитывается западная помощь. Но, знаете, предоставьте нам отчет о использованной помощи в условиях более 600 дней войны, но это, знаете, такое, пойди туда, не знаю куда, принеси когда-нибудь что-то. Посмотрим, как будет маневрировать Госдепартамент, потому что и позиция Байдена, и взаимоотношения с, там, The House, с Палатой представителей, это, в общем-то, внутриполитическая повестка. Пока я не боюсь, и мы не видим сейчас в Украине разрушения двупартийной поддержки Украины и предательства, либо какого-то уменьшения внимания к украинскому кейсу, к этой войне. Наоборот, он актуализировался после израильско-палестинского и фактически арабского
противостояния. То есть вы считаете, что нет такого, что, ну, приоритет сейчас отдается новому конфликту, и, понятно, переключается внимание туда. Об этом говорится разными наблюдателями и экспертами, что, ну, и традиционная поддержка Израиля многодесятилетняя, и плюс договор внеблоковый, военной поддержки, военные гарантии обеспечения суверенитета Израиля и так далее. То есть американцы вообще обязаны воевать за Израиль, если, там, условно говоря, его суверенитету будет угрожать смертельная опасность. С Украиной не так, да, но тем не менее, понятно, несравнимые войны, все-таки масштаб войны в Украине ни с чем не сравним. Это война масштабнейшая, такая невиданная, там сотни тысяч воюют на земле, на воздухе, на воде, это, конечно, ни в какой Газе не снилось, да. Но тем не менее, вот вы не видите, что действительно отдаются приоритеты, и это как-то влияет на Украину, хотя заявления делаются правильно. Вашингтон говорит, нет, нас хватит на оба конфликта и так далее, но все-таки.
Марк, влияет. Я сознательно разделил стратегический уровень и тактический уровень. На стратегическом уровне мы слышим правильные слова, мы находимся в одной орбите, и ментальной орбите, и в орбите будущего. А на тактическом уровне мы видим проблемы, которые уже сейчас Украина видит в интересе к этому, к этой войне. Понятно, что существует мониторинг западных средств массовой информации, американским, европейским. Конечно же, израильско-палестинский конфликт сейчас на первых полосах. Это даже бессмысленно обсуждать. Вы совершенно правильно, это очень важный аспект, я сейчас продолжу, почему. Это гарантия и особый договор, особый статус Израиля в отношениях с США. Фактически некоторые наши эксперты, украинские эксперты, международные эксперты рассматривали, что Украина может получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки как аналог американских. И для Украины это тоже важный сейчас кейс понять, как Америка выполняет свои обязательства перед своим партнером. Для того, чтобы не было иллюзий. Потому что, ну, Украина уже не то что разочарована, она уже прожила, проплакала и живет дальше от Будапештского меморандума. Я надеюсь, что наши нынешние переговорщики и те, кто отвечает за переговорную позицию Украины, учтут кейс помощи Соединенным Штатам своему партнеру Израилю. Поэтому, смотрите, если мы будем искать, но я точно не готов искать все минусы, мы их все видим. Демократическая пресса, она их активно отображает, отражает, акцентирует на этом. Я все-таки сторонник поискать и плюсы, потому что вопрос в том, как ты будешь использовать это знание о плюсах и минусах, с чем ты выйдешь на переговоры, как ты учтешь возникшие риски и как ты будешь способен им противостоять, и будешь ли ты способен противостоять. То есть нет однозначной катастрофы, нет однозначной, знаете, украинское слово, переможеньки. Идет тяжелая, вязкая глобальная война, с которой впервые после Второй мировой войны столкнулась западная цивилизация прежде всего. Ну, истощение боезапаса, неспособность обеспечить восстановление боезапаса, перезапуск фактически экономик – это вызов, который, ну, никто не ожидал. Поэтому тут искать виноватых можно. Я думаю, после войны будет написано тысячи книг, диссертации, огромное количество политических карьер либо закончится, либо начнутся заново. Потому что, ну, мир находится на таком разломе. Подчеркну, война цивилизации, она гораздо сложнее, чем Третья мировая война. Потому что все равно Третья мировая война, Вторая мировая война – это все-таки набор там цифр, не показывающий глобальность. Но фундаментальные сдвиги, которые мы видим сейчас, ну, они меня пугают, и они гораздо более для меня критичны, чем просто война.
Ну вот смотрите, по ходу вопрос, как вам это кажется, как вы это видите, как Украине извлечь максимальную выгоду, ну как бы это цинично ни звучало, из хода конфликта ближневосточного и из-за его исхода, да, потому что, ну, ход понятно какой, да, значит, сейчас это концентрация усилий Запада в поддержку Израиля, но она очевидная, во всяком случае, в истеблишменте, несмотря на бушующие разного рода протесты, вот в Лондоне гигантские демонстрации и так далее против Израиля, да, ну, там все-таки обкатываются какие-то технологии поддержки, которые интересны для Украины. А с другой стороны, сам Израиль. Потому что, ну, видно изменение общественного мнения и позиции политической в отношении Москвы. Там ведь я вот недавно был перед самым каноном этого конфликта в Израиле. И настроение, я вам хочу сказать, я там в нескольких СМИ выступал и так далее, были такие, что, ну что, ну да, приходится держать вот такой неприятный нам нейтралитет. Потому что там 100% поддержка Украины в общественном мнении. Но типа, если мы вот против Москвы слишком резко выступим, та, значит, не будет сдерживать типа Хамас, Иран, и они на нас нападут. Ну, погодите, а сейчас что произошло тогда? Значит, здесь логика уже работает та, что это все иллюзия была, что Москва там помогает Израилю обеспечить свою безопасность, сдерживает, помогая или там сохраняя, ну, некую позицию, при которой они, ну, не допустят слишком резких действий стороны Ирана или там Хамас в отношении Израиля, ну, или Сирии, где тоже и КСИР, и все, весь остальной набор. Вот как по максимуму Украине извлечь выгоду из вот того, что уже произошло, и в зависимости от того, что будет. То есть, если уничтожат Хамас, это один вариант развития событий, если будет проведена наземная операция. Не уничтожат, он останется, это другой вариант развития, тоже, мягко говоря, малопредсказуемый. Вот что должна сделать Украина, украинское руководство, чтобы ну, справиться со своей войной?
Марк, знаете, недавно вышло интервью в Daily Mail президента Израиля из Ицхака Герцога, где он фактически повторил слова президента Зеленского. Только я повторю, озвучу слова израильского президента, и вы поймете, почему это важно с точки зрения Украины и что Украина может извлечь из этого. Война на Ближнем Востоке – это война за будущее человечества, за будущее цивилизации, где Израиль является форпостом этой войне. Вам ничего не напоминает? Украина говорит именно это.
Да, последние 600 это, да.
дней. Вот это и есть ответ на ваш вопрос, наверное. Украина должна быть на той стороне истории и с теми, кто отстаивает ценности и принципы западной цивилизации. Опять же, это макроуровень, это стратегический уровень. На тактическом уровне мы должны изучать, как наши партнеры ведут себя со своими партнерами. Мы должны побеждать. Это важный аспект. Что должна делать Украина? Побеждать. Что должна делать украинская армия? Побеждать. Что делать должен украинский народ? Сплотиться вокруг Украины, вокруг флага. Мы не можем опускать руки, у нас нет выбора, потому что, смотрите, история Украины, история Израиля, я не знаю, они, наверное, более связаны, чем история Российской империи, именно как Российской империи, как глобального мегапроекта имперского с Израилем. Начиная от Голды Мейер и заканчивая количеством граждан евреев, которые создавали Израиль. Поверьте, украинцев там достаточно много, потому что украинцы приложили, знаете, я не хочу уподобляться ультрапатриотам, которые рассказывают о том, что Украина создала все, но роль Украины в создании Российской империи, роль Украины в создании государства Израиля, она колоссальная. Ее невозможно там, переоценить. Ее, к сожалению, недооценивали. И слова Голды Мейер, опять же, киевлянки, кстати, ну, о том, что о чем можно договориться с теми, кто пришел убивать тебя в твой дом.
Ну да.
Поэтому давайте я не то что подведу итог под вашим вопросом. Украине нужно научиться выживать тех обстоятельствах, в которых она может оказаться. Украина должна смотреть о том, как израильская армия, как израильские политики противостоят, в том числе интернационным операциям, потому что, скажем так, противостояние Израиля 9-миллионного и 83-миллионного Ирана, потенциальное противостояние, ну, это колоссальный вызов для выживания государства Израиль. Это не даже 40 миллионов украинцев против 140 миллионов Российской Федерации.
Соотношение другое, да.
Поэтому нам есть чему учиться у Израиля. Некоторые наши историки, некоторые наши политологи часто называли, что Украина — это ну, скажем так, Израиль Восточной Европы. Я бы не хотел использовать этот термин, но тем не менее он существует. Я все равно считаю, что Украина – это Украина, а израильтяне – это израильтяне. То есть мы не евреи Восточной Европы, мы украинцы, и мы живем в Восточной Европе.
Ну, разумеется, конечно.
Всегда остается вопрос о том, как и кто будет брать эти знания, кто и как будет их перерабатывать, и с чем они будут выходить во внешний мир. Потому что мир не любит проигравших, мир не любит слабаков, а еще не любит дураков. Поэтому это гораздо более сложный вызов и гораздо более сложный выбор для нас сейчас. Выстоять, устоять, сделать правильные уроки и двигаться дальше.
Ну да. Нет, ну и Израиль выгоден для Украины как лоббист, потому что не стоит этого обходить. Очевидно, совершенно огромный влиятельный еврейский общины, будь то в Америке, в Европе, в других местах. Обязательно надо использовать Украину. Обязательно надо использовать еврейское влияние, которое, конечно же, есть. Ну зачем же его отрицать? Которое сейчас, ну, оно пытается помогать Израилю, там, эффективно, по итогу станет ясно. Но очень важно для украинцев и украинцев использовать евреев для того, чтобы они помогали существованию украинского государства в таком же враждебном окружении. И не надо этого чураться, не надо бояться со всеми этими безумными идеями, значит, жидомасонских заговоров. Наоборот, использовать максимально. Это же помогает выжить, обогатиться, спастись и так далее. Поэтому мы как бы про это тоже, в том числе, когда говорят, а чем Израиль может помочь? Израиль сам воюет, ему оружие самому надо. Он же не может отдать свои куполы, потому что закидают этими, значит, ракетами. Да, этого он не может сделать, хотя может помочь построить заводы в Украине, чтобы выпускать эти куполы или другие средства противоракетной, да, обороны. Но он еще и может политически обеспечить, так сказать, помощь суверенитету Украины и украинской нации. Вот чего. И почему же это надо стесняться и не пытаться это... Мне кажется, Зеленский это очень хорошо понимает. И Зеленский как раз очень хорошо это понимает. Даже если это не понимают другие.
Марк, вы знаете, у нас сейчас в украинском там, поле Фейсбука гуляет такая картинка. Вот я думаю, наши зрители смогут визуализировать. Это стоит Байден напротив Зеленского. И Байден говорит Зеленскому, там, Володя, у меня все только для евреев. Зеленский говорит, так я ж еврей. Поэтому поверьте, все, что вы сказали, на самом деле это используется. Здесь вопрос не национальности, вопрос на чьей стороне
да, конечно, мы стоим. Да, конечно.
Знаете, сложные отношения. Мы не можем забыть, и я думаю, что нам никто не даст забыть тот уровень определенного противостояния с государством Израиль. Вы помните наши потенциально визовые проблемы?
Да,
было много
да.
сказано и послом, было много сказано неблицеприятных
да.
слов в отношении друг друга. Ну, есть нам что переосмыслить, есть о чем поговорить. Вы же видели визит первой леди Елены Зеленской в Израиль.
Да, видел.
Это все та самая мягкая сила, которая позволяет не перерасти соперничеству. А я очень боюсь, что соперничество за американскую помощь, соперничество за внимание медиа в мире может действительно углубить, либо наоборот, не дай Боже, разбросать наше государство, потому что ресурса может оказаться недостаточно. И я по-прежнему хочу верить, что ресурсов западной цивилизации хватит на всех. Хватит на Корею, хватит на Тайвань. Это все такой элемент пропаганды. Знаете, тут меня больше другое беспокоит. Редко об этом говорится, но достаточно циничная западная этика и мораль, когда говорят о коррупции в Украине, когда говорят о каких-то политических диктатурах. Но я думаю, что наши зрители совершенно точно знают, какое противостояние было у Нетаньяху с своим народом в отношении Верховного суда.
Да.
И как попытка израильского премьера монополизировать власть и сделать ее фактически неконтролируемой, ну, политически не закончилась для него ничем. Фактически война списала все ошибки, и фактически многие считают, что для Нетаньяху карьера закончилась.
Ну, я думаю, под этим есть основания. Есть основания.
И вот это вот наличие двойных стандартов, определенных двойных стандартов. Словакия, которая премьер заявляет о том, что буквально вчера или сегодня, кажется, с утра, о том, что Украина является одной из самых коррумпированных стран. говорит премьер-министр, которого фактически обвиняли в том, что он причастен к убийству словацкого журналиста, который раскрыл связь словацкого Кабмина с итальянской мафией. Но это не то, что двойные стандарты, это какой-то абсурд, и медиа, к сожалению, играют в этом свою роль, показывая одно, не показывая другое, формируя повестку, которая мир постправды. Главное, кто и что сказал, чем то, что есть на самом деле.
О, да, мы там и свидетели.
Так и война. Она воспринимается глазами медиа. То есть BBC, которая не называет Хамас террористами, или все слышали о стандартах BBC. Это стандарты, это что? Это принцип? Ну, много вопросов сейчас. Я думаю, что когда украинские политики, украинские граждане, люди, которые пытаются думать, говорят о том, что вся система послевоенного мира, она должна быть изменена, ООН, Amnesty International, либо иные другие институции наднациональные, которые взяли себе право трактовать события, исходя из каких-то своих, в основном, финансовых интересов, но должно быть пересмотрено многое. Я думаю, что после установления некого нового компромиссного, паритетного, биполярного мира, мне сейчас сложно сказать, что будет в течение ближайшего года, пройдет переоценка многого, что было, стало привычным там нашим. То, что было привычным, то, что изучалось в институтах, университетах, кто писал диссертации, издавал книги. То есть мы действительно стоим на пороге какого-то нового мира, который для нас пока еще не совсем понятен.
Ну да, можно уловить и цикличность известную, да, она вполне исторически имеет объективный характер, так сказать, и законы истории в этом смысле действуют. Мы ровно находимся на точке неразрешимых противоречий. Только 100 лет назад это были противоречия в канун мировой войны колониальной, плюс мирового разделения труда. Оказалось, что в спенсерианском мире что воевать в 900 году? Вот одни производят болты, другие производят колеса, и все вместе здорово живут. Да? А и противоречие между трудом и капиталом тогда острее стояло. Сейчас оно тоже стоит, но все-таки другой уровень, 100 лет прошло. Да? Но тем не менее мир подошел к моменту неразрешимых противоречий, и война как инструмент исключительный снова становится, ну как, вроде казалось, век гуманизма, пережитый 20 век с миллионами, десятками миллионами жертв в мировых войнах двух, и тем не менее нет. В общем, мир видит, что, ну, если по-другому невозможно, значит, можно уже оставить, так сказать, одного вместо двух, или там, не знаю, там, многих, которые выгодоприобретателем от всего этого будет, но тем не менее. Давайте в последней части программы, мы уже 47 с небольшим минут в эфире, да, нас почти 20 тысяч смотрит, около 10 тысяч поставили лайки, просто напоминаю, сегодня действительно суббота, Хэллоуин вообще, вся наша жизнь один сплошной Хэллоуин, все 365 дней. Найдите, возможно, ссылки эти разместить, чтобы и другие зрители, ну, сейчас или позже, все-таки присоединились, обязательно этот эфир посмотрели. Без вас им сделать это будет сложно, потому что мы не всегда попадаем в рекомендованные, не всегда люди видят эфиры, почему-то не приходят иной раз уведомления, но это компенсируется вашей активностью. Давайте о выборах в России поговорим и в контексте всего, что происходит. Но начнем с того, что выборов, конечно, в России нет. Если мы говорим о выборах в США или в Украине, как выборах, это источник формирования власти, в России этого нет вообще, но нет уже и процедуры, потому что они там уже электронное голосование изобрели, никто, естественно, не голосует. Вот, оно может занять чуть ли не там 50-60% проголосовавших через интернет. Естественно, никто голосовать не будет, они просто это выдадут цифры, это не более чем такой фасадный такой вариант, при котором можно спокойно объявить результат и не париться, сказать, идите, судитесь, и у нас все по интернету проголосовали. Так что мы это не обсуждаем. А нас интересует сама политическая ситуация. А внутри, конечно, есть определенное напряжение. Оно связано с чем? Что не на ровном месте возник заговор 23-24 июня Пригожина и закончился 23 августа, когда они убили, Путин отдал приказ убить Пригожина, уронить этот самолет. Это напряжение внутри властного класса есть. Мы не можем его отрицать, было бы глупо его отрицать. Да? И такое ощущение, что сгущается ситуация политическая именно в контексте именно 17 марта выборов будущего года. Выборов, повторяю, как некой одна каденция прекращается, другая начинается, и вот точка бифуркации. Соблазнительно, чтобы кто-то не перешел эту точку. Кстати, не только Путин. И не перелез, значит, на другие следующие 6 лет. Да? Поэтому нам интересно это в контексте, опять же, войны. Действительно ли у этого процесса есть хоть какое-то значение, влияющее на войну? Потому что, ну, даже если объявить Путина снова там президентом 90%, как сказал Песков, но это же все равно некая такая, как вам сказать, вот олигархия, часть бюрократии, им же не нравится это все. Почему? Не потому, что они там за Украину, за Запад. Да нет, конечно. А потому что жизнь превратилась в один сплошной геморрой. Так они отдыхали, летали, деньги, любовницы, любовь, делали, что хотели. Сейчас, так сказать, они вынуждены заниматься какой-то мобилизацией, деньгами, сидеть в России раз за разом, демонстрируя свою лояльность. Меня не надо трогать, я за СВО, я там туда все. А здесь такой соблазн. Глядишь, и действительно помрет или еще что-нибудь. И иногда у меня складывается впечатление, что вот эти все фейковые вбросы про умершего Путина, они тоже идут где-то рядом от этого, что... Понятно, что все хотят, чтобы он сдох. Ну, конечно, и вы хотите, и я хочу, и все наши зрители, и все, кто сейчас сидят перед экраном, и не перед экраном. Мы все мечтаем, чтобы он сдох как можно быстрее. Но нашего желания только мало. Видимо, там есть какая-то среда, которая осознает, отдает себе отчет, что нужно эту штуку провоцировать. Как, непонятно, но очень, очень хочется. Думаете ли вы, что действительно у этого есть какая-то перспектива? То есть использовать выборы для какого-то варианта смены власти в России или смены курса? Выразимся так.
Марк, вы знаете, я достаточно неплохо понимаю российскую специфику и то, что происходит сейчас в российском политическом эстеблишменте, в регионах. Я не отношусь к категории украинских идеалистов или оптимистов, которые верят, что Россия распадется на десятки региональных образований и создастся какая-то там новая нечто поле для чего-то там, по ряду причин. Это экономическая несубъектность регионов и полтотальная зависимость от Москвы, тотальная зависимость от производственных цепочек. Это можно долго там посвятить этому эфир, как это видится из Украины. Вот хорошая пропагандистская история, когда карта Москвы, карта России, простите, разрисована разными лоскутками. Вот она очень хорошо влияет на восприимчивых, скажем так, граждан, но тем не менее мое понимание специфики России в том, что если Москва, в широком понимании Москва, не выйдет на площадь и не снесет эту власть, ничего не будет. То есть мы можем верить в то, что Путин сдохнет, придет там, не знаю, Алина Кабаева, либо ее там двойник Кабаева, либо Путина. Но это все такие ироничные полусмешки. На самом деле при консолидации околопутинских элит вокруг продолжения существующего порядка, не думаю, что что-то изменится в отношении к войне. Они все повязаны. Это то, что случилось с Гитлером и его окружением. То есть новый Нюрнбергский процесс, то есть новая Гаага, она должна фактически всех, кто принимал участие в голосованиях о присоединении Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей к территории Российской Федерации, они должны оказаться на скамье подсудимых. Это люди, связанные общим преступлением перед человечеством, но они не могут остановиться и сделать шаг назад. Даже если они на кусочки порежут Путина и сожрут каждый свой кусочек, чтобы как-то отмыться или оправдаться, это не заберет у них, не лишит их права называться военными преступниками. Вот это понимание, это коллективная замазанность в военных преступлениях, к сожалению, отдает эту ситуацию, ну, на откуп случая, либо действительно волю российского народа, который почему-то, смотрите, я очень осторожен, почему-то должен принять такое решение. И вот это почему, в этом и находится, наверное, основной вопрос, на который должна ответить российская оппозиция, либо те, кто пытается стать иной Россией, другой Россией. Я внимательно смотрю то, что происходит там в Берлине, то, что было в Брюсселе, то, что российская оппозиция подписывает правильные, наконец-то, правильные документы, появилась какая-то консолидированная позиция. Я достаточно внимательно слежу за словами Михаила Борисовича Ходорковского, смотрю, что делает Гарри Каспаров. То есть мне однозначно импонирует импонирует то, что процесс начал двигаться, потому что то, что было в прошлом году с российской оппозицией и с пониманием российской оппозиции будущего России, место каждого из тех, кто уехал, или тех, кто пытается формировать будущую повестку, но она не внушала оптимизма. Находясь в Украине, это вызывало, ну, скажем так, иногда страх о том, что история повторяется. То есть, ну, сейчас есть шанс. Есть шанс, что будут найдены инструменты. Есть шанс, что будет понятно, какое будет будущее России, с кем будет Россия и почему люди должны выйти на эту площадь, красную, манежную, какую-либо, на какую-то площадь, которая покажет, либо сделает действие. Здесь, знаете, я... Важно действие. Слова, меморандумы, все, что говорится, пишется, обсуждается, это крайне важно. Но без действия ничего не будет. Это действие может быть, ну, вооруженный переворот, военный переворот.
Ну, я заговор с целью убийства, убийства царя да? тоже, почему нет? Да? Такой бланкистский заговор.
Слушайте, ну, внутренняя табакерка, историческое прошлое России дает разные инструменты решения проблемы плохого царя. Пускай будет так. Там, гвардеец с табакеркой меня тоже устроит. Это всегда приведет к тем последствиям, которые мы сейчас можем формировать. Это тоже вопрос. Существует ли инструмент, который позволит перехватить эту власть, упавшую власть, новую власть? Слишком много вопросов сейчас о том, каким будет будущее России без Путина, каким будет будущее России с Путиным. И, естественно, Украина не сможет выстроить стену ров с крокодилами и никаким образом отгородиться от такого, скажем так, от того, что сегодня представляет собой Российская Федерация. Мы смотрим, мы чем можем, мы помогаем. Но это решение российского народа, это решение российской оппозиции, это решение российских элит, российских олигархов. Пока я не вижу сейчас желания либо понимания того, кто и как решит проблему фактически фашистской России. Потому что Россия, ну, по факту превратилась в фашистское государство,
да, которое, очевидно.
Там, скатывающееся в нацизм. Для меня это удивительно, как мир проморгал становление этой новой, ну, диктатуры. Для меня, знаете, это тоже к вопросу об аналитиках, экспертах, разведках мира и прочих сентенках. Вариант то, что мы начали там в середине разговора нашего, мы обсуждали новый биполярный мир, там Китай, Соединенные Штаты. Посмотрим. Я думаю, что в нынешней ситуации, в нынешнем цикле жизни российской политической элиты фактор Китая достаточно сильно, мне кажется, преувеличен. То есть верить в то, что Китай сможет взять за жабры Путина и заставить его вывести войска, ну, я бы был очень осторожен в таких выводах на сегодняшний день. Чем дольше продолжается война, тем больше внутренней напряженности внутри страны. Люди хотят мстить за погибших, люди хотят получать денег за погибших. То есть война становится такой, знаете, хорошей прибыльной профессией. Когда эту войну попытаются забрать, но это тоже может быть фактором достаточно серьезным, который не позволит это сделать быстро, как бы нам это хотелось в Украине. Потому что мотивы, почему воюет Украина, это очевидно. Мы воюем за свою жизнь и свое будущее.
Ну да, да.
Мотивы, почему воюют русские – страх, деньги, глупость. Я не вижу других мотивов государства. Там иногда это называется имперскость, кто-то это называет там масса пропагандистских штампов, которые делают из русских борцов там за что-то, за новую там, не знаю, новый Рим. Знаете, как у нас говорят, Россия так хотела стать Римом, а стала Третьим Рейхом, да, Четвертым Рейхом. Такое. Поэтому я рассчитываю, что все-таки российская оппозиция найдет эту формулу. Я рассчитываю, что российский народ увидит в российской оппозиции будущее и поймет, что, ну, знаете, без иллюзий пелена спадет, на обломках самовласти напишут наши имена, да. Россия всегда проходила через такие испытания. А выборы без выборов? Ну, слушайте, смешно считать, как Явлинский пытается стать посредником, либо приглашают решить конфликт с Украиной. То есть это какое-то такое, даже не знаю, имитация И эта имитация настолько понятна, находясь вне процесса, находясь в виде постороннего наблюдателя, это выглядит совершеннейшим таким оксюмороном, но он есть, почему-то в это верят. Кто-то аплодирует, кто-то выходит на какие-то там... Даже, я даже не знаю, как это назвать правильно. То есть, мне кажется, квинтэссенция, вот, мы говорим, начали разговор о выборах, можно даже выборами и закончить. Вы помните выступление Путина на Валдайском форуме последнее, где он говорит,
да, конечно.
Слушайте, с Западом невозможно работать, там какие-то выборы, чушь какая-то. Успеешь с одним договориться президентом, приходит другой, и все меняется.
Да.
Это и есть квинтэссенция российской демократии, ну так называемой российской демократии. То есть, знаете, вот хорошие люди всегда ограничены только хорошими вещами, потому что они всегда делают только хорошее. Плохие люди используют арсенал и хороших, и плохих. Вот всегда воевать или отстаивать принципы, будучи порядочным, всегда сложнее, потому что тебе обычно противостоят непорядочные, которые мимикрируют порядочные. Так и с демократией. То есть симулякр демократии в Российской Федерации является не более чем симулякром. Назвать это, ну, Запад и западная цивилизация уже называет эту диктатуру российскую диктатурой, Парламентская ассамблея Совета Европы, и, в общем-то, но осталось признать, что это фашистский режим, который не должен существовать в 21 веке в новом геополитическом порядке. То есть до этой войны мы все обсуждали, знаете, как раньше обсуждали, кто полетит первым на Луну там, или кто завоюет, не знаю, Марс, или не завоюет, а освоит, либо станет частью глобального такого космического противостояния. Сейчас мы должны были обсуждать штучный интеллект, обсуждать сингулярность, захватит ли там робот или искусственный интеллект цивилизацию, а мы опустились по факту до Первой мировой войны. Мы опустились до того, что солдаты в окопах фактически штыками либо в прямом боевом противостоянии убивают друг друга. Это мир, который прожил ужасы Первой мировой войны, Второй мировой войны, и никакие уроки не сделаны. То есть генетическая память почему-то не записалась на подкорке. То есть опять во власть приходят подонки, которые бросают людей друг на друга. И о подонках я говорю.
Мы знаем. Проблема у нас в тех, кто, быть может, держать наших принципов. Это часть Запада, во всяком случае, которая не готова этим вещам противостоять непосредственно, открыто, прямо, значит, используя все, что только возможно, все средства. Для нас это беспокойство. Потому что от Путина мы ничего не ждем. Понимаете? Мы от них ничего не ждем вообще. А от Запада ждем.
Вырождение элит, слушайте, ну давайте называть вещи своими именами, то есть аморфный, вырождающийся класс политиков, который, в общем-то, не воевал, не привык воевать.
Да, конечно,
навязанное это важно, чувство страха, чувство там благосостояния, ну то есть политическая целесообразность, там, ну... Мы сами можем обмениваться обозначениями вырождающегося политического там эстеблишмента, либо выродившегося. Ну да, в основном, знаете, вот это и есть причина, почему там потенциально Зеленский не воспринимался или не воспринимается западными элитами как свой. То есть он человек из народа, он человек, который нарушает те принципы там византийской, либо там венецианской дипломатии. То есть человек, который говорит то, что видит, то, что делает. Но это неприемлемо,
вот как многие считают. Она, да, они вот это их, да? Она их коробит, потому что человек сразу говорит о войне и мире, о жизни и смерти. А тут надо как-то это все...
Это же про ценности. И это же надо как-то обходить. Ты же не сможешь сказать, что нет, ты не прав, это неправильно. А ты не можешь показать, что ты... Ты не можешь говорить об этом прямо. Тебя не поймут. Что избиратели тебя не поймут, потому что они не привыкли воевать. Я не помню, по-моему, полугодовая или годичная давности социология, когда немецких граждан, немецких мужчин опрашивали, что немцы будут делать в случае там прямого противостояния.
Да, да, я помню, да, там чуть ли не половина там приспосабливаться будет, как-то жить как жили. Да?
Уезжать, оставаться там, ну воевать никто не собирается. Это вот это ужасно. То есть, слушайте, ну вот этот культ там, ну, можно отдать, к сожалению, с горечью аплодировать этому культу победобесия, который в Российской Федерации последние 80 лет навязывался, где там, события, восьмидесяти годам превозносились как вершина, пик цивилизационного развития Российской империи, но это же просто какой-то... И никто не обращал внимания. То есть фактически это там идеи Чучхе и Северная Корея только в мегамасштабе. Все думали, ну поиграются, ну забудут. Вы же помните, Запад же думал, что конец истории. Запад же думал, что победили. А победили
да,
чем? Купили.
Конечно, констатировал купили. Это, фиксировал это.
Конечно. То есть это ошибка. То есть фактически Запад, который понял, что он выиграл, или подумал, что он выиграл в холодной войне, приписал себе победы в холодной войне, решил, что можно сошедшие с ума империи просто купить, дать им льготы, бонусы, виллы в Италии, там, не знаю, квартиры, дома во Франции либо в Германии, дать миллиарды на счета, закрыть глаза об их незаконности и о том, что все эти люди ограбили свой народ. Но лишь бы не было войны. Это, знаете, базовый принцип. Вот этот базовый принцип как в России, лишь бы не было войны, так и на Западе, лишь бы не было войны.
Но в России он притворный всегда. Да, притворный.
Абсолютно. Да. Хотят ли русской войны? Конечно, хотят.
Да,
мы это видим.
Конечно, хотят. Конечно.
И держание людей вот в нищете. То есть фактически элиты были куплены, а народ остался нищим. Но это не помогло элитам стать частью западной цивилизации, стать носителями западной ценности. И российские элиты сказали, фу, дураки, ну спасибо.
Ну да.
Увы, вот непонимание этого. Но и опять сменяемость власти, слушайте. Конечно, этот принцип сменяемости власти, и там, про демократию много можно говорить, но желание и необходимость уходить на покой в западных элитах, это тоже... Это тоже, как сказать правильно, даже это дало Путину возможность стать тем, кем он стал. Потому что западная элита, уходя, не передавала наработки, навыки, понимания и знания. То есть уходи, вот так это все и получилось. То есть представить сейчас любого, не знаю, европейского политика, который, как Вилли Брандт, станет на колени и извиниться за что-то, я пока не могу представить. Кто бы это ни был, что бы ни случилось на территории европейского континента, либо американского. То есть там отдельная история про Вилли Брандта, как немцы стали тем, кем они стали сейчас, или там последние 10 лет назад, но тем не менее. Увы. Альфа-самец, видите, он со стерхами летал, батискаф и плавал. Почему-то это стало популярным. Это вообще удивительно.
Да, да нет, такая это соблазняло все, потому что его соблазняло. Он же видит, что никто не противостоит. Попробовал бы Путин родиться в период президентства Эйзенхауэра или Трумана, да что там их, да, Рейгана или какого-нибудь министра обороны Каспара Вайнбергера, который сказал, давайте шарахнем, они сходили, да что мы мучаемся, давайте запустим ракеты. Вот как там рассуждали. И сразу становилось как-то несколько страшноватенько. Потому что люди, горевшие, что называется, во Вторую мировую, которые прошедшие Вьетнам и так далее, они совершенно по-другому рассуждали, да? И больно, так сказать, ни за словом в карман не лез, не церемонились особенно. Всегда были готовы запалить ядерную спичку. Попробуй только взвизгни как-нибудь не так. Отсюда и появилась эта концепция ядерного сдерживания, взаимного самоуничтожения, весь набор, когда не-не-не, вот это не надо. Вот это. А сейчас налево-направо они вон потрясают своей елдой, там отказываются от обязательств, испытания, все, что хочешь, не распространение, отказываются конвенции и так далее. Просто некому сказать, а мы вас просто возьмем и сожжем. И тогда бы это все, не, ну так же нельзя, давайте договариваться, зачем же сразу сожжем. А так, когда тебе начинают, значит, сюсюкать, ну вот так и происходит.
Ну, тут еще один момент. Вы абсолютно правы, тут нечего добавить. Случился такой, знаете, народонаселенческий переход. Я думаю, вы знаете, откуда пошел термин геополитика, когда он появился.
Конечно, да. Хаус-Хоппер.
Абсолютно. И сейчас фактически уже можно вводить термин демополитики. Не от слова демократия, а от слова демос, от слова народонаселения. По факту, так называемый золотой миллиард противостоит 8 миллиардам.
Да.
По факту.
Да.
И страны, которые сейчас принято называть странами глобального юга, ну, еще не так давно их неполиткорректно называли странами третьего мира. Угу. Фактически возродившиеся и создавшиеся экономики глобального юга, они бросили вызов гегемону, они бросили вызов Штатам, они бросили вызов Европе, они бросили вызов ну, устоявшимся демократиям. И вот к этому были не готовы. То есть почивать на лаврах и рассказывать о том, какая западная цивилизация, золотой миллиард прекрасен, ну, наверное, было приятно сидеть где-то на облаке, на всех смотреть свысока. А оказалось, что мир поменялся. Поэтому я предполагаю, что западный мир и западные эксперты, те, которые с разумом, с мозгами, с достаточно большим ужасом начинают смотреть на страны третьего мира, на то количество населения и на потенциальный конфликт на Ближнем Востоке, во что он может перерасти. Потому что здесь же не только вопрос стоимости нефти, там избрание или неизбрание Байдена в США. Что нефть будет дорогая, республиканцы победят, нефть будет дешевая, или Байден решит вопросы с Китаем и Россией. Победят демократы. Это же вопрос не в этом. Вопрос в том, что неудовлетворенность, это постколониальная такая, травматизм, он, видите, тоже остался. Это же тоже не обсуждалось. То есть все считали, что условно Тунис, переселившийся во Францию, это благо. Турки, поселившиеся в Германии, чудесно. Палестинцы в Британии, ну так это ж все хорошо. А сейчас мы оказались с тем, что фактически, слушайте, Украина, наверное, единственная страна в Европе, где не было пропалестинских митингов. Давайте скажу непопулярную вещь. Это не потому, что мы были сопричастны, либо наши бывшие граждане сопричастны государствам Израиль, потому что у нас другая миграционная политика, другой культурный код. Но в конце концов мы бедные. Сюда переезжать невыгодно некоторым странам. Вот что это вот с этой демополитикой делать, и кто впервые ведет этот термин, либо напишет какие-то учебники, где будут обращать внимание на количество населения в мире, и на их уровень жизни, на их уровень амбиций, на промышленное производство государств, где они живут. Обратите внимание, что западные корпорации фактически мигрируют из Китая в Индию.
Да, нет, но это и политическая в этом есть задача поставлена. Потому что Индию ищут в качестве альтернативы Китаю сам Запад. Но вообще здесь уместно мальтузианство, которое мы затронули, мальтузианская теория, она тут очень ложится, потому что, смотрите, миллиард, он был миллиард, и когда население было, ну так, 5 миллиардов, золотой миллиард был и тогда. А сейчас соотношение другое. Он как был миллиард, так и остался, в общем, да, даже несмотря на миграционные волны, там, ну, основа это Соединенные Штаты, 330 миллионов, там, больше 300 миллионов это Европа. А мир-то остальной-то, он уже 7,5 миллиардов. Вот в чем все дело-то. И это такая демография, вот перемещение масс, это же тоже последствия во многом взрыва вот этого демографического там, внизу карты. И, значит, ну, в общем и целом, самоограничение во всех отношениях, демографическом тоже, внутри этого золотого миллиарда. И теперь уже как бы идет борьба за место жительства, там, да, вопрос выживания даже определенно, потому что все хотят жить из этого низа карты в благополучном и цивилизованном внутри этого миллиарда. И это тоже вызывает напряжение. Ну, это понятно, выражается в миграции там, и так далее, но еще и в изменении всего политического ландшафта. Ты уже не совсем такой, как был раньше, ты уже несколько больше мультикультурный и так далее. И тогда размывают сами принципы, основы, и это тоже влияет, почему вот Украину сразу не бросаются поддерживать. Ну, я огрубляю, естественно, утрирую. Но просто это не одно и то же, что было 50 лет назад или там 70 лет назад. А тогда просто, ну, по-другому это все виделось, потому что однородности больше было. А сейчас неоднородный мир, ну, что там, даже внутри этого золотого миллиарда, и он продолжает разрыхляться. Но это уже такие большие исторические вопросы. Дадим им как-то отдельную программу на этот счет поговорить, потому что мы уже час 12 минут в эфире, 20 тысяч нас смотрят, 12 тысяч поставили свои лайки, несмотря на субботу и, так сказать, на Хэллоуин и все, что приходящее связано с этим. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ставьте лайки, помогайте нам продвигать эфиры, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Благодарим Александра, что вы сегодня пришли, потратили на субботу. Спасибо огромное. Вот, ну мы, я думаю, скоро встретимся. Сейчас подумаем, как и что будет развиваться ситуация. Всегда найдем способ, всегда найдем повод поговорить.
Спасибо зрителям, спасибо, Марк. Надеюсь, до встречи.
Да, спасибо. Всем всего доброго.